эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Что ж, друзья, всем привет! В студии «Христианство. Трудные вопросы». На часах уже 13:01, а на календаре 2 октября. Время летит просто с неимоверной силой. А сегодня, как и всегда, в студии на ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте!
Здравствуйте!
И помогает ему Екатерина Горбунова. Я зачитываю все ваши вопросы, отвечаю на ваши звонки. В общем, у вас есть все возможности задавать свои трудные вопросы о христианстве. Те вопросы, которые не дают вам спать ночами, для этого вы нам можете звонить и писать, звонить в студию. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Телефон единый во всей России, он бесплатный. Также можете писать свои вопросы через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos, и звонить и писать через Viber и WhatsApp. Телефон 977 850 09 96, 977 850 09 96. Это Viber и WhatsApp. Через эти приложения можно нам звонить, писать, в общем, все как вам удобно. На самом деле, Сергей Львович, у нас осталось довольно много вопросов с прошлого эфира. И вот давайте, по крайней мере, на некоторые из них ответим. Итак, вопрос от Вероники. Сергей Львович, вы всегда настойчиво говорите, что верующий обязательно должен приходить в церковь и причащаться, иначе его вера ложная. Я верю, но не могу пойти в церковь. Я социопатка. Я могу кое-как общаться по интернету, и все. Я теперь погибну. Бог не примет меня, раз я так и не решусь пойти к людям, пойти в церковь, и моя вера в итоге ложная, и я себя обманываю. Я теперь погибну.
Ну, вы скорее социофобка, чем социопатка. Социопат – это опасный психопат, который совершает общественно опасные разные преступления в силу своей неспособности повиноваться принятым в обществе правилам поведения. То есть вы, я все-таки надеюсь, не социопатка, а именно социофобка. То есть вы себя некомфортно чувствуете с людьми. Вы знаете, Бог знает, какой степени барьер нам необходимо преодолевать. Но, вы знаете, я думаю, что все же, по-видимому, у вас есть какая-то работа, по-видимому, вы как-то все же общаетесь с людьми. И если я могу там войти в автобус, например, где есть другие люди, то можно войти и в церковь. То есть это ситуация, когда... Вот я считаю, что это необходимо. Вот это заповедал Господь. Вот Господь заповедал, чтобы мы пребывали в церкви, чтобы мы участвовали в молитве церкви, чтобы мы приступали к Евхаристии. И это то, что Господь от нас ожидает. Вот Господь не ожидает от нас вот в данный момент мученичества. Мы все живем в ситуации, когда нам... Наша христианская вера ничем не грозит абсолютно. Вот нет никаких у нас сейчас преследований за веру. Вот во многих странах мира сейчас быть христианином – это смертельно опасно.
То есть, по сути, можно, например, посоветовать Веронике сначала, допустим, начать ходить, ну вот не прям регулярно, но хотя бы там, не знаю, раз в месяц пробираться, или это все равно полумера?
Значит, я думаю, что... Конечно, просто войти в церковь, просто, там, не знаю, 15 минут там постоять, это уже движение в правильном направлении, потому что когда бывают состояния, когда человеку трудно находиться с людьми, это бывает, это достаточно распространенная проблема. Нужно обычно, как советуют из этих состояний выходить, именно преодолевать социофобию, допустим, человек испытывает панику перед мышами, вот мыши на него нагоняют какой-то ужас, и человеку сначала показывают картинку мыши, и он, значит, к этой мыши привыкает и понимает, что эта мышь его не ест совершенно. Потом его показывают мышь в клетке, которая на него не может броситься, потом, значит, уже мышь где-то там бегает, и постепенно человек привыкает к тому, что у него перестает ассоциироваться эта ситуация со страхом или ситуация там замкнутого пространства. Просто из-за каких-то причин сложился вот страх перед пребыванием в помещении с людьми. Это разные могут быть причины. Но вот потихоньку преодолевать этот страх, поскольку это возможно, вот, это важно. И заповедь Господа, она, собственно, для этого и существует. Вот Господь хочет дать нам исцеление. Господь хочет исправить те раны, которые у нас есть. То есть они реальны. У нас всех есть те или иные проблемы. У нас есть в том числе проблемы, связанные там, с общением с людьми. Но Господь хочет, чтобы эти проблемы были исцелены. И вот церковь – это, в частности, то место, где мы эти проблемы исцеляем.
У нас есть вопрос от Алексея из Казахстана. Он спрашивает, как объяснить мусульманину троичность Бога? Спасибо.
То, что Бог является личностью, ну вот мы согласны с мусульманами в том, что Бог личностен, и личность, она предполагает лицо, обращенное к другому, она предполагает какое-то личное общение. И вот в Боге это личное общение, оно существует прежде творения мира. То есть Бог не нуждается в том, чтобы сотворить мир для того, чтобы иметь личное общение. Бог в самом себе есть полнота личного общения, Отец, Сын и Святой Дух. А другое дело, что именно в конкретном случае с мусульманином, дело в том, что в Коране написана там такая есть сцена, где Аллах спрашивает у Иисуса, я пересказываю близко к тексту, правда ли, что ты заповедал людям взять тебя и Марию двумя другими богами, кроме Аллаха? На что Иисус там в Коране говорит, что ничего подобного не делал, он, наоборот, людей увещевал поклоняться только единому Богу. То есть в Коране Иисус считается пророком, но только человеком. Кем-то почтенным, божьим пророком, но не больше, чем человеком. И вот, возможно, имеет смысл объяснить, что христиане ни в коем случае не считают, что Троица – это Отец Иисус и Мария. А христиане ни в коем случае не считают, что Бог физически обладает полом и физически зачал Сына. Поскольку там в Коране сказано, что достохвальнее он того, чтобы у него был ребенок, ну, такое впечатление, что Мухаммед полемизирует с неким представлением о том, что у Бога Отца физически был сын Иисус, которого он там физически зачал от Марии, это представление, которого христиане не придерживаются. Поэтому, возможно, стоит обратить внимание, что на некоторых воззрений, которые отвергаются в Коране, христиане просто и не придерживаются.
Есть сообщение, есть вопрос от Андрея. Андрей спрашивает, как минимум 300 миллионов человек, среди них немало детей, погибли от оспы в 20 веке. Воистину, пути Господни неисповедимы. Похоже, даже самые вопиющие противоречия не помеха для религиозной веры. Проблемы... Оправдание Бога стара как мир, и мы должны считать ее решенной. Если Бог существует, он либо не может предотвратить ужасающие бедствия, либо не хочет этого делать. Следовательно, Бог либо бессилен, либо жесток.
Вы знаете, в чем проблема? Страшные эпидемии, оспа, СПИД, все что угодно, они не увеличивают смертность. По статистике, из каждых 100 человек умирают 100. Я вот вчера прочитал эту эссе Клайва Льюиса «Атомный век». Вот нашел его новый сборник, там некоторые эссе, которых я не читал. Там вот «Атомный век», и он пишет это в начале 60-х где-то, он говорит, ну а чего вот вы говорите, вот мы все живем под атомной бомбой, какой ужас, какой ужас. Он говорит, ну а чего? Вы что, не знали, что вы все умрете? Это новость такая большая. Ну да, вот появился новый потенциальный способ умереть, но это не меняет ничего радикально в том факте, что мы все смертны. И что считать ужасающим бедствием? Мы все умрем. И такова реальность. Мы должны просто посмотреть эту реальность в глаза. Ну, конечно, можно считать более приемлемым, когда человек умирает 80 лет, чем когда он умирает 20, но все равно это трагично. И Евангелие, оно возвещается миру, который не в порядке. Понимаете, в чем проблема с вот этими претензиями насчет теодицеи? Они критикуют какую-то религию, которая не является христианством. потому что христианство никогда не говорило, не проповедовало и не делало вида, что все хорошо в этом лучшем из миров. Христианство всегда провозглашало себя как религию спасения. В центре христианства стоит крест, на котором умер невинный Спаситель. Христианство исходит из того, что люди страдают и умирают, что мы живем в падшем, глубоко поврежденном мире. Вот идеи, что все к лучшему в этом лучшем из миров, там и все хорошо, христианство никогда не поддерживало. Апостол говорит, что весь мир лежит во зле, что весь мир находится в состоянии катастрофы. Мы живем в посткатастрофном мире. Что человеческий грех глубочайшим образом разрушил весь мир. Он разрушил весь мир, он разрушил самого человека. То есть христианство постоянно на том стоит, что мы живем в состоянии катастрофы. То, что люди страдают и умирают, абсолютно не было новостью ни для пророков, ни для апостолов, ни для отцов церкви. Им не нужно было объяснять, что люди, оказывается, умирают. Знаете, это вот есть там история про Будду, который был сначала принц, и его там держали во дворце и не показывали ему ничего, что могло бы его огорчить, там ни смерть, ни болезнь. На самом-то деле апостолы, они не жили в таком мире, не жили в теплице, они жили в мире, где не было наркоза, они жили в мире, где они видели, как людей распинают на крестах, там было принято публично казнить. То есть они жили в страшном и жестоком мире, который был еще более страшным и жестоким, чем тот, в котором мы живем сейчас. И поэтому христианство никогда не проповедовало, что тут все хорошо. Христианство исходит из того факта, что мир является падшим, что человеческий род глубоко поврежден грехом, что люди нуждаются в спасении, что мы находимся в состоянии катастрофы, и Христос приходит нас из этой катастрофы спасти. Вот проблема теодицеи, она возникает только в том случае, если люди исходят из какой-то ложной предпосылки, что мир, он такой, какой, каким Бог его замыслил, и как он Богу угоден. Но христианство этого не говорит. Христианство говорит, что мы живем в падшем мире, весь мир лежит во зле, весь мир находится в состоянии катастрофы, и христианство – это весть о спасении, о том, что Бог все-таки этот мир как-то исправит, что Бог вторгся в этот мир для того, чтобы его исправить, его изменить. И проблема с катастрофой, главная катастрофа, как ее видит христианство, она находится внутри человеческого сердца. Она находится не снаружи. Вот внешние следствия, которые у нас есть, то, что мы умираем, то, что мы неизбежно сыплемся, вот, даже если человек ведет благополучную жизнь в мирное время, никаких эпидемий, все равно он начинает где-то после 40 замечать, что у него здоровье начинает сыпаться, и что смерть начинает так деликатно уже стучаться, что, ну да, может, не завтра, конечно, умрешь, но дело-то идет к этому. И вот Евангелие – это благая весть о спасении. Да, мы находимся в состоянии катастрофы. Да, все очень ужасно в этом мире. Да, вот христианство никогда не закрывает глаза на трагичность этого мира. Но в этом мире есть спасение. В этот мир пришел Христос. И вот главная проблема, от которой нас нужно спасти, это наш грех. Это не что-то снаружи нас. Вот забыл, как его звали, Брайан Уэлш, если я не путаю. Но это был рок-музыканта в группе Корн, и он, значит, жизнь проводил беспорядочную, характерную для его среды, то есть там он наркотики употреблял, чуть не помер, но покаялся потом, обратился к Богу, написал книгу «Save me from myself», то есть «Спаси меня от меня самого». То есть человек понял, что вот его главная проблема – это он сам. Вот его собственное поведение разрушало его жизнь и жизнь людей вокруг него. И вот наша главная проблема – это мы сами. Наша главная проблема – это наш грех. И Христос приходит для того, чтобы исцелить и спасти нас вот от этой проблемы. А все внешние проблемы – там эпидемии, чумы, войны, неизбежная смерть, старость – это все результат грехопадения. И вот христианство – это как раз религия спасения. Мы находимся в состоянии катастрофы. Мы умираем, и это не то, что Бог замыслил, не то, что Бог для нас хочет. Бог приходит, чтобы нас спасти. Мы умираем в результате того, что мы выбрали смерть. Вот как наркоман, он умирает, потому что он выбрал смерть. Причем он выбрал как-то на ранних этапах, а потом ему все труднее и труднее соскочить. Вот мы выбрали грех, мы продолжаем выбирать грех, и мы от этого умираем. И мир находится в состоянии катастрофы. И христианство – это именно благая весть о спасении.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Но на самом деле вы нам можете также еще и писать через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos, через приложение Viber, WhatsApp, телефон 977-850-09-96, 977-850-09-96. Ну, в общем, мы продолжаем. Вопрос от Елены. Мою подругу обокрали. Сняли деньги с карточки по ее, можно сказать, глупости и непрактичности. Она просит у меня 10 тысяч. Я пообещала. А подруга, я так понимаю, другая подруга, говорит, не давай, пусть это будет для нее уроком. Так это урок для нее или несчастье?
Ну, на самом деле, если это ваша подруга, и вы ее знаете, то, конечно, будет хорошо и правильно оказать ей помощь. Бывают люди, которые набирают долгов, там, их потом упорно не платят, но, наверное, вот им для того, чтобы они как-то пришли в сознание и начали себя более ответственно вести, им надо перестать давать когда-нибудь. Но если вы знаете, что это ваша подруга, у нее возникла такая нужда, она не замечена в том, что она вот раньше набирала долгов и их там не собиралась отдавать, то будет хорошо, если вы ей окажете помощь и... Насчет того, что послужит уроком, любой из нас может стать жертвой воров. Это, увы, никто абсолютно от этого не застрахован.
Что ж, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Да, здравствуйте, Екатерина. Значит, Сергей Львович, ну вот в продолжение темы то ли жестокого, то ли беспомощного Бога, просто для примера, вот как Библия отвечает на вопрос, является ли Бог автором и источником зла, вот кроме человека еще Бог является им или нет. Вот, значит, у меня пара цитат. Вот, значит, у нас мнение святого Божьего человека по имени Иеремия, что он говорит. «Как говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас». Еще один святой Божий человек, Исаия, вторит ему. «Я образую свет и творю тьму». «Делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». То есть у нас получается, что с одной стороны Бог является источником зла, но есть и противоположное мнение. Вот, например, книга Второзакония, нам там написано: «Совершенно дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем». Яков, это уже Новый Завет, пишет в том же духе: «Бог не искушается злом и сам не искушает никого». То есть у нас оба библейских завета, они логически вообще-то внутренне противоречивы. Причем вот в этом самом концептуальном, самом главном вопросе, является ли Бог источником зла. По-моему, этого более чем достаточно, чтобы считать их, эти заветы, не абсолютной, непогрешимой и авторитетной истиной, а обычным сборником рукотворных ближневосточных мифов. Вообще быть в курсе этих мифов для общего развития полезно, но у нас ведь и своих собственных мифов хватает. Спасибо.
Ну, спасибо. Значит, если у нас не слышал, кто там, речь шла о том, что в Библии сказано, что Бог производит бедствие, что Бог сделает зло своему непослушному народу, и в то же время сказано, что Бог не делает никакого зла, вот как понимать это противоречие. Значит, там следует обратить внимание на то, как воспринимается то или иное событие с точки зрения Бога и с точки зрения грешных людей. Я приведу пример. Я вот знаю человека, который в свое время сидел в тюрьме. Вот он в молодости, он сделался преступником, и он попал в тюрьму. И, конечно же, это достаточно мучительный был опыт для него. Ну, там в тюрьме он услышал благую весть, он покаялся, он вышел на свободу уже верующим человеком, его жизнь полностью переменилась, и он вспоминает о том, что вот он попал в тюрьму, он подвергся аресту, он вспоминает об этом с благодарностью, что это Божий промысел так устроил, чтобы он спасся в итоге, чтобы он не погиб в своих беззакониях, а вот Божий промысел ему так устроил, что его арестовали, он попал в тюрьму и там покаялся. То есть вот то, что с одной стороны является бедствием, потому что попасть в тюрьму – это, конечно, бедствие, тут ничего в этом приятного нету. А с другой стороны, это является проявлением Божьей спасающей любви по отношению к этому конкретному грешнику. И поэтому в Библии Бог говорит, что да, вот его промысел по отношению к его заблудшему народу, он допускает, что на этот народ находятся всякие бедствия, там, нашествия иноплеменных и прочие неприятности. Но эти бедствия, они являются проявлением праведной и спасающей Божьей любви, с другой стороны.
У нас есть сообщение от Михаила. Михаил пишет: «Слушая христианские передачи по радио уже много лет, я неожиданно обнаружил в них одну общую черту. Что-то мешает ведущим и гостям христианского вероисповедания видеть в евреях и белое, и черное. Принцип христианских миссионеров и проповедников точно выражает одна фраза. О евреях мы говорим либо плохо, либо ничего». Итак, вопросы. Номер первый. Способны ли верующие христиане объективно оценивать иудеев, которые живут по законам пророка Моисея уже более 3000 лет? Поворачивается ли у апологетов христианства язык хоть за что-то вообще похвалить еврейский народ, кроме участия в рождении Иисуса Христа? И последний вопрос. Какие другие реальные достоинства видят христианские проповедники в евреях?
Вы знаете, я не слышал именно каких-то антиеврейских проповедей. Вот за все время пребывания в церкви я пребывал как бы в двух приходах, и один, скажем так, более интеллигентский, другой более традиционный, я не слышал ни там каких-то проповедей, которые были бы посвящены обличению того, какие плохие иудеи. То есть я не думаю, что это вот настолько актуально сейчас. Сейчас достаточно хорошее отношение поддерживает там патриарх и главный раввин, там их можно видеть, просто наберите там патриарх и главный раввин, вам куча фотографий вывалится и куча достаточно теплых взаимных слов, которые они говорят. То есть я не думаю, что сейчас есть такая проблема острого противостояния. Если говорить о том, в рамках христианского богословия какое место занимает еврейский народ, он занимает место совершенно уникальное в истории спасения, именно потому, что в этом народе появилась, и так было Богом предначертано, Мария, Матерь Господа. То есть вот замысел Бога о спасении мира, он совершился через евреев. И евреи не просто являются, как вам сказать, вот если смотреть там в иудейской перспективе, то у евреев есть, конечно, некая уникальная миссия в мире, но парадокс в том, что все народы земли знают Бога, Господа Бога Авраама, Исаака и Иакова, Бога Израилева, благодаря Иисусу Христу. Вот можно на это обратить внимание. В рамках христианского богословия евреи – уникальный, исключительный народ, но его уникальность и исключительность, она предназначена для спасения всего человеческого рода. То есть спасение от иудеев, как говорит Христос. И я думаю, что именно христианство подчеркивает, усваивает еврейскому народу гораздо более высокую роль, гораздо более высокое значение, чем иудаизм.
Есть сообщение от Анны. Анна спрашивает, она пишет: «Добрый день, есть места в Библии, где говорится, что спасение возможно только через жертву Христа. Есть места, где говорится, что оправдание может быть по закону, если не слышал весть о Христе. Вопрос. Как судим будет человек, который никогда не слышал весть о спасении, не слышал о Боге? Могли бы вы привести пример места из Библии на эту тему? Заранее благодарю за ответ».
Единственная возможность спасения кого бы то ни было, она пролегает только исключительно через крестную жертву Христа. Вот иначе мы должны были бы признать саму жертву излишней, если можно спастись делами закона, ну и спасались бы все делами закона. Если добродетельный язычник может спастись своей добродетелью, ну вот спасался бы он своей добродетелью. Зачем вообще Христу приходить? Другое дело, что можно признать не совсем закрытым вопрос должен ли человек обладать сознательной верой во Христа для того, чтобы обрести вечное спасение? Потому что мы знаем, что ветхозаветные верующие, они не знали Иисуса Христа. Они могли только надеяться на то, что Бог пошлет Мессию. Они имели об этом Мессии достаточно неясное представление. Они возлагали свою надежду на Бога Израилева, но и не знали еще всей истории спасения. Они не знали, что придет Спаситель, что он умрет за наши грехи, что он воскреснет из мертвых. Для них все это было еще сокрыто. Но мы верим, что они, как и мы, причастны спасению, потому что они уповали на того же Бога. То есть, в принципе, возможно, вот когда мы говорим о ветхозаветных верующих, возможна ситуация, когда люди, не имея представления о крестной жертве Христа, они, тем не менее, благодаря этой крестной жертве спасены. И все люди, которые когда бы то ни было будут спасены благодаря этой крестной жертве. Бог знает, в каких условиях человек принимает решение. Бог знает, сколько света ему дано. И поэтому мы можем только воздержаться тут от суда. Мы не знаем, кто куда попадет в итоге.
А вы знаете, Сергей Львович, с прошлого эфира тоже был вопрос от Маши в подобном ключе. И вот Маша уточняла, вот что будет с теми людьми, которые в силу обстоятельств своей жизни никогда не слышали о Евангелии, и никто им просто не рассказал. Вот они просто не знали.
Вы знаете, люди-то... Понимаете, в чем проблема? Ну, вот, допустим, у нас есть Нерон. Вот Нерон, он никогда не слышал Евангелия. Его нельзя упрекнуть в том, что он отверг Христа, потому что он о нем не слышал. Но Нерон знал. Он знал, например, от своего наставника Сенеки, что вот есть разница между добром и злом, что человек должен поступать милосердно и справедливо, что человек, облеченный властью, должен заботиться о подданных, он должен вести себя по отношению к народу как к пастырю, а не как хищник. И когда Нерон грешил, когда он совершал свои жестокости и акты жестокости и разврата, он знал, что он поступает плохо. И на страшном суде никто не сможет сказать, а я не знал. Когда апостол Павел говорит, что язычники, не имеющие закона, они по природе законное делают, он на это и указывает. Никто не сможет сказать, что не знал, как надо правильно поступать. Все грешники, они знают, что они согрешили. И вот важно отметить, что с точки зрения новозаветного послания никто не может спастись тем, что он хороший человек. Поскольку нет достаточно хорошего человека вообще в этом мире. Мы все согрешили, лишены славы Божией. Все, кто когда бы то ни было будут спасены крестной жертвой Иисуса Христа. И тут вопрос, конечно, остается открытым, что считать, где кончается спасительная вера. Вот ветхозаветные верующие, они не знали Иисуса Христа как Бога и Спасителя. У них есть спасительная вера. Но мы вот исходим все-таки из того, что есть. Хорошо, вот люди, которые являются атеистами, как мусульмане, ищут Божьего прощения. У них есть вот эта вера. Вот потом Христос их признает. Ну, очевидно, что каждому у Господа будет индивидуальный подход. Поэтому я думаю, что Бог знает обстоятельства каждого человека. Бог судит каждого человека индивидуально.
У нас есть сообщение от Алекса. Алекс спрашивает, ну где же Божья справедливость, когда страдают дети?
Так Библия не говорит, что этот мир справедлив или то, что в нем происходит, справедливо. Это мир, в котором Христа распяли. Это мир, в котором невинный Сын Божий вместо предлежащей ему радости претерпел крест. Это мир, в который чудовищно несправедлив. Вот чего апостолы точно не утверждали, это то, что этот мир справедлив, и с ним все в порядке. Нет, конечно. Вся библейская весть о том, что этот мир является глубоко падшим. Этот мир глубоко не в порядке. В этом мире происходят очевидные вопиющие несправедливости и ужасные совершенно вещи. И в этом мире праведники терпят страдания и будут терпеть страдания до конца этого мира. И справедливость, она будет восстановлена, когда произойдет страшный суд, когда Господь вернется во славе.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста. Я очень несколько лет не слушала радио «Теос». В какие часы работает радио?
Знаете, наверное, это вопрос больше уже к нам чисто позвонить в офис и уточнить, но так мы вещаем с утра и до позднего вечера, и плюс многие передачи идут в повторе. Ну что ж, мы возвращаемся к нашим вопросам. Есть вопрос от Алевтины. Здравствуйте. Сообщают, например, об уничтожении России 2000 гиловцев. Они не люди? И второй вопрос. Убивать нельзя, нужно отказаться от убийства. А военные могут отказаться убивать?
Значит, вопрос о том, может ли христианин участвовать в боевых действиях, он разными христианами решается по-разному. Есть полные совершенно пацифисты, типа амиша или квакеров, которые говорят, что нет, христианин вообще никак никогда не должен брать в руки оружие, ни при каких обстоятельствах. Есть противоположный подход, когда считается, что раз есть легитимный правитель, который отдает приказы, вот им надо повиноваться и не задумываться об этих приказах. И есть подход, который вот лично мне ближен, что возможна ситуация справедливой войны в принципе. В принципе, возможна ситуация, когда христианин может брать в руки оружие. Другое дело, что требуется всякий раз рассудительность и очень внимательное рассмотрение того, имеет ли место такая ситуация. Если говорить об ИГИЛе, то, знаете, вот ситуация гражданской войны в Сирии, она развивается таким образом, что если бы ИГИЛ снес там Башара Асада, это кончилось бы грандиозной резней сирийских христиан. Вот в Ираке после свержения Саддама Хусейна, который был там крайне неприятным человеком и жестоким диктатором, вот до наших дней Ирак потерял 85% своего довоенного христианского населения. То есть часть разбежались, часть вырезали. 85%. Вот для сравнения я скажу, что Европа потеряла во время Второй мировой войны 72% своего еврейского населения. То есть в Ираке больше, скажем так, утраты Ираком своего христианского населения, оно даже больше, чем утраты Европы еврейского населения во время Холокоста. И можно ли для того, чтобы предотвратить такое развитие ситуации в Сирии, сражаться с оружием в руках и этот самый ИГИЛ бомбить, нанести ему военное поражение? Лично я думаю, что можно. Лично я думаю, что вот это как раз та ситуация, вот ИГИЛ – это те как раз люди, которым уместно оказать военное сопротивление. Это при том, что, конечно, в случае каждого конкретного военного конфликта нужно входить в подробное рассмотрение того, что в данном случае происходит и как в данном случае уместно действовать.
Что ж, предлагаю сделать прям коротенькую паузу, а пока пишите нам и готовьте свои вопросы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Да, все верно, все именно так. В эфире «Христианство. Трудные вопросы». И Сергей Львович Худиев отвечает на все вопросы, которые волнуют вас о христианской вере. Помогает ему Екатерина Горбунова. И у нас есть сообщение от Лены. Лена спрашивает, откуда в Библии сексизм, геноцид и рабство?
Значит, надо различить как бы разные вещи. Относительно сексизма, то есть уничиженного положения женщины, то ну, там два фактора. Первый фактор – это то, что Библия, она вообще, это история спасения. История спасения разворачивается в реальном мире, она не разворачивается в неком воображаемом мире. Тут Библию иногда путают как такой типа сборник цитат, там «Красная книжка председателя МАО». На самом деле Библия – это книга об истории спасения. Эта история спасения разворачивается в реальном мире, невыдуманном. Реальный мир Ближнего Востока позднего бронзового века – это очень неприятное место. если даже смотреть по другим всем источникам, это крайне неприятное место, и там нравы отличаются большой грубостью. Поэтому всяческая грубость нравов в Библии, она в Ветхом Завете, она является отражением той исторической среды, в которой разворачивается библейская история. И Бог приходит к этим грязным грубым дикарям, и Он с этими грязными грубыми дикарями возится очень-очень долго для того, чтобы подготовить в их среде пришествие Спасителя. И то, что мы читаем, вот Ветхий Завет, да, конечно, мы там находим примеры крайней дикости и грубости, это проявление того, что представляет из себя тот материал, с которым Бог работает. Бог приходит к страшным, грубым, диким людям.
Есть сообщение от Ники. Ника спрашивает совета. Помогите советам. Как забыть свою грешную любовь и перестать думать о смерти? Перестать мучиться ревностью? Что Библия говорит об этом?
Вы знаете, нужно исходить из того, что у вас будет прекрасный муж, у вас будет прекрасная семья, которую о вас Бог замыслил. Вы ничего в этой жизни на самом деле не лишитесь. Бог даст вам счастье, которое Он для вас предусмотрел. То, что у вас был какой-то неприятный болезненный опыт в прошлом, ну, его просто отпустить. Просто признать, что Бог о вас нечто лучшее предусмотрел.
Сообщение от Михаила. Михаил спрашивает, задает свои вопросы. В мире живет огромное количество язычников. 1,5 миллиарда китайцев, 1,5 миллиарда индусов, 1,5 миллиарда негров в Африке. Кроме того, еще почти 1,5 миллиарда мусульман религию имени Иисуса Христа ни в грош не ставят. Крести не хочу. Так нет. Церковь почему-то озабочена только посмертной судьбой избранного не ею еврейского народа. Вопросы. Номер один. Почему для католиков, протестантов, православных и так называемых свидетелей из сторожевой башни именно 100% крещение евреев веками является самой главной целью существования? С чем связана вот такая миссионерская избранность иудеев для всех ветвей христианской церкви? Почему проповедники креста и Евангелия веками рыщут вокруг еврейских домов и общин, словно стая оголодавших за зиму волков возле мирно пасущегося маленького ягненка?
Вы знаете, вопрос-то не в том, как вам сказать, главная проблема, главный вопрос в том, является ли Иисус Мессией. Вот вообще это христианское возвещение, оно истинно или нет? Вот действительно, является ли Иисус Мессией еврейского народа? Если не является, если все это неправда, то любое христианское миссионерство по отношению к кому бы то ни было, оно, конечно, не оправдано в таком случае, потому что, ну, тогда получается, что мы ту лапшу на уши вешаем хоть евреям, хоть китайцам, хоть кому угодно. Нет никакого воскресения мертвых и жизни будущего века, и вообще не парьтесь. Если Иисус действительно Мессия, то кому весть о том, что Иисус Мессия, должна быть возвещена в первую очередь, как не его родному народу? Если тут вопрос в том, что является истиной по данному вопросу. Вопрос в том, является ли действительно Иисус Мессией, а не в том... Там, ну, примите в качестве допущения вот в своей картине мира, что а вдруг Иисус действительно Мессия. Как в таком случае должны действовать по отношению ко всем народам и евреям в частности? Очевидно, увещевая все народы, чтобы они обратились к нему.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а может ли плевел стать пшеницей? Ваше мнение. Спасибо.
Могут ли плевела стать пшеницей? Да, конечно. То есть речь идет о том, что люди меняются, люди могут прийти к покаянию и... Например, у Златоуста в толковании на притчу о пшенице и плевелах он так прямо и говорит, что не выдергивайте там плевел, который станет пшеницей в будущем. Что, конечно, христиане, они получаются из покаявшихся грешников. Это основной способ, которым христиане появляются в мире.
Есть вопрос от Сергея. Во свете Нового Завета, что такое патриарх церкви?
Это иерарх, который является предстоятелем поместной церкви в православии. Православие и союз 14, если я не ошибаюсь, поместных церквей, во главе каждой церкви стоит патриарх, он является предстоятелем церкви. Это структура, которая складывается несколько позже, чем был завершен Новый Завет, но, в принципе, она опирается, мы видим зачатки этой структуры уже в Новом Завете.
Вопрос от Андрея. Почему Иисус, с одной стороны, говорит любить своих врагов, а с другой говорит, врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мною? Как это понимать?
Иисус ссылается на хорошо известные политические реалии иудеи того времени. Иудея была римской провинцией. Римляне, они правили в основном через местных, они предпочитали править, то есть там у них был... Знаете, вот как в Советском Союзе или в современном Китае. Китай, я недавно узнал, что у них та же практика, у них многонациональная страна, и вот в области, где основное население не ханьцы, не китайцы, там первый секретарь местный, а второй секретарь, значит, китаец, собственно, ханец. Или как у нас было в советские годы, первый секретарь местный товарищ, а второй секретарь русский. И вот у римлян там они предоставляли возможность править местным, значит, правителям, и при них сидел римский еще наместник, за ним присматривал. Но для того, чтобы получить разрешение на это правление, нужно было отправиться в Рим, повстречаться там с императором, и император должен был как бы вот благословить, такой выдать ярлык на великое княжение. И это было несколько стрёмно, потому что путешествие занимало достаточно большой срок. И в это время внизу, в это время на местах люди могли не захотеть вот этого конкретного правителя и послать к императору делегацию и сказать, что вот мы его не хотим, он там какой-то нехороший человек, он будет плохим подданным империи, вот давайте его какого-нибудь другого. И этот конфликт, он был очень хорошо, очень понятен жителям страны, когда вот успешный претендент, он возвращается от императора, получив царство, и он расправляется со своими врагами. И вот Господь Иисус использует вот этот образ, который был перед глазами у его слушателей, для того, чтобы объяснить, на что будет похож страшный суд. Что вот, да, есть какие-то противники этого государя, и они могут какое-то время там безобразничать, они могут притеснять его верных сторонников, но в конце концов государь вернется из этого Рима, получив благословение от императора, и утвердит свою власть, и накажет тех, кто там безобразил. Поэтому тут речь идет именно о отсылке к обычаям того времени.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
День добрый.
Здравствуйте.
Игорь меня зовут. А вот в Библии написаны еще книги Маковейские, синодальный перевод.
Да.
Ну, православная церковь, русская и греческая, они принимают это как же канонические книги, да?
Ну, второканонические их называют. То есть эти книги, которые считаются полезными и назидательными для чтения, но они считаются в целом менее авторитетными, чем канонические книги Библии.
Вопрос от Артема. Может ли быть возможным кремация тела покойного в случае очень сильного разложения? 7 дней. Человек крещенный, но не религиозный. Сын и жена за кремацию, его сестры против. Может ли быть исключение в этом случае? А ну еще человек умер скоропостижно, не успев покаяться и причаститься. Но интересует именно возможность кремации в качестве исключения.
Кремация никак не сказывается на вечной участи самого человека. И, конечно же, Бог воскресит человека из мертвых, независимо от того, что произошло с его мертвым телом после его смерти. Другое дело, что традиционно церковь погребает человека в земле, свидетельствуя свою веру в воскресение мертвых. То есть вот это исповедание нашей веры в то, что мертвые воскреснут, то, что мы их хороним в земле. Поэтому кремация – это не то чтобы катастрофа, это никак не отразится на вечной участи самого человека, но, конечно, лучше, когда есть такая возможность предать человека земле.
Вопрос от Юрия. В случае, когда Анания с женой продали свое имение и не все деньги отдали, он умер сразу, его похоронили. Написано, через 3 часа пришла его жена, а муж уже погребен. Объясните, почему похоронили, не дождавшись жены?
Потому что было принято хоронить немедленно. Вот, учитывая жаркий климат, хоронили в тот же день, ни в коем случае не позже.
У нас есть еще сообщение, которое вот уже на самом деле у нас как-то давно осталось, но все не доходило до него время. Спрашивает Инна. По моей вине в библиотеке была потеряна книга, которая там была в единственном экземпляре. Чтобы вернуть утерянное, я взяла из другой библиотеки такую же книгу и отнесла ей в библиотеку, где была утеряна книга. В той библиотеке, где я взяла ее, их было в достаточном количестве, и к тому же я заплатила за нее штраф. Является ли это грехом?
Ну, знаете, просто постарайтесь больше так не делать, и все. Не думаю, что кто-то умер от этого.
Екатерина спрашивает, что в нашей жизни значат сны? Могут ли они приносить плохие вести?
Чаще всего нет. Знаете, вот из того, что Бог обращался к Моисею из горящего куста, не следует, что из каждого куста нам какие-то, мы должны какие-то голоса слышать. В каких-то исключительных случаях Бог мог обращаться к людям через сны. Этому есть примеры в Священном Писании, но не следует придавать каких-то значений, какого-то большого значения снам, потому что чаще всего нам просто снится какая-нибудь ерунда, и человек рискует впасть просто в суеверие, начать чего-то бояться и страшиться, когда на самом деле нет к этому никаких оснований.
Вопрос от Кирилла. Что важнее, догматы или дух Христовой любви?
Так они невозможно противопоставить, потому что мы вообще вера в то, что Бог есть любовь, она стоит на том, что Христос умер за наши грехи. И Христос, само возвещение о том, что Бог есть любовь, оно возможно, если Бог принес себя в жертву на кресте. Вот если Христос Бог, это догмат. Вот то, что Христос одновременно является Богом и человеком, это догмат. Если вы этот догмат отклоняете, то все, что у вас остается, это хороший человек Иисус, которого почему-то Бог допустил, что, он, что его распяли. И откуда здесь берется эта любовь? То есть, если жертва Христа – это жертва со стороны Бога, это Бог умер за нас на кресте, то понятно это. Бог нас возлюбил, стал человеком, умер за нас. Если мы догматы отклоняем, у нас оказывается, что Иисус – это просто ну, какой-то такой проповедник, который не кстати попал в жернова оккупационной римской администрации, то у нас нет оснований верить в любовь Божию вообще. Поэтому наша вера в Божию любовь, она неотделима от наших определенных догматических представлений о том, кто такой Христос.
Ну и, наверное, супер коротенький вопрос от Ираклия. День добрый, Сергей Львович, а что вас подвигло к поиску Бога?
Ой, это я боюсь, что на это невозможно коротко ответить. Ну, ряд обстоятельств. Я думаю, что тут я не смогу ответить быстро на это.
Что ж, тогда ответим в следующий раз. Сергей Львович, спасибо вам большое за такие полновесные ответы. И, наверное, на что не успели ответить, ответим в следующий раз.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.